Строго по делу.
Создатель антрепризы «Арт-партнер 21» Леонид Роберман. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
Леонид Роберман из тех немногих, кто ставит спектакли за свой счет, на свой страх и риск, без государственной или какой-нибудь еще поддержки. Поэтому не только о любви к искусству.
Создатель антрепризы «Арт-партнер 21» Леонид Роберман.
Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
Здравствуйте, у нас в студии после Нового года Леонид Роберман, театральный продюсер, создатель агентства «Арт-партнер», известного нашим слушателям и московской публике по многочисленным, очень интересным спектаклям, которые, прямо скажем, нельзя отнести к разряду массовой культуры. Об этом мы сегодня и поговорим, потому что, Леонид Семенович, когда я про вас рассказываю, знаю вас уже довольно давно, я говорю коротко, представляете, этот человек абсолютно на свои деньги, личные, потому что это ваш личный проект, ставит спектакли. Ну, а потом старается, чтобы денег от этих спектаклей хватило на то, чтобы ставить новые спектакли. Сколько стоит примерно поставить спектакль?
На самом деле, каждый спектакль, он стоит разные совершенно деньги. Это зависит от названия спектакля, это зависит от того, какие будут декорации, кому принадлежат права, нужно ли выкупать эти права. Это зависит от художника, в первую очередь сценографа, потому что если это будет художник, предположим, уровня Боровского, а он оформлял у нас два спектакля, это будут дорогие декорации. Они будут дорогие, но я их с удовольствием буду покупать, потому что понимаю, что точнее, чем этот человек, ни один художник не предложит равноценный сценический образ. Если это будет Максим Обрезков, это тоже будут дорогие декорации, но это будут единственно возможные декорации к данному спектаклю.
Леонид Семенович, я про вас сейчас. Так или иначе, находить деньги на то, чтобы все сделать, приходится вам. Поэтому все-таки примерно сколько это... Я понимаю, что по-разному. В каких параметрах, сколько это стоит? И мой следующий вопрос, собственно, откуда вы эти деньги берете?
Во-первых, мне не приходится находить эти деньги. Эти деньги зарабатывает агентство. Агентство, которое называется «Арт-партнер 21», которому уже 27 лет. И все, что мы делаем исключительно на те деньги, которые мы зарабатываем. За все время существования компании у меня не было ни разу момента, когда бы я привлекал чужие деньги. Хотя не было ни одного момента в жизни агентства, когда бы я не хотел, чтобы у меня были чужие деньги, с которыми очень легко рисковать. Правда, потом и сложно расплачиваться, ибо всегда придет кто-то и спросит, скажите, а вот куда, как и что. Вот. Но, тем не менее, во времена кризисов мне было значительно легче, чем многим другим, которые зависят от либо государственных средств, либо от частных привлеченных средств, потому что я не занимал деньги, я их зарабатывал, и я был готов всегда, что каждый мой спектакль, который, неважно, сколько он стоил, самый дешевый мой спектакль стоил 25 тысяч долларов, но это было в 98-м году, и назывался он «Ботинки на толстой подошве», и это был уникальный случай, когда в течение 3 месяцев мы заработали 300% на этом спектакле. И самый дорогой спектакль, который стоил более чем 300 тысяч долларов и возвращал деньги в районе 2 лет, но на самом деле я всегда был готов к тому, что спектакль может не получиться, что эти вложенные деньги, они могут не вернуться. Искусство появляется там, где его не ждешь. Более того, ни один коммерческий проект, а у меня были некоторые такие постановки, к которым я относился как к кассовому проекту. Ни один из них не увенчался успехом, и ни на одном из них агентство... Заметьте, я упоминаю слово «агентство», а не свое имя. Мы не зарабатывали так, как зарабатывали на спектаклях, к которым можно было по праву отнести, ну, слово «художественный проект». Ну, что делать? Дело в том, что все деньги, которые есть, они делятся на 2 части. То, что нужно мне на мою личную жизнь, что на самом деле не так много, и то, что нужно для нормальной работы агентства.
Я только вчера был на премьере «Ночь нежна», Фицджеральд, можем отдельно чуть об этом поговорить. Но я, поскольку из-за снега в Москве чуть опоздал, попал на балкон. В очень таком немаленьком театральном пространстве, там называется «Дворец на Яузе», я обнаружил, что не только весь там партер и амфитеатр заняты, но и оба балкона тоже полны. И для меня, честно говоря, загадка, как вы продаете билеты. Это новый спектакль. У вас нет своего здания, театра, к которому привычно обращается человек. Хочу пойти в театр Вахтангова. Смотрю, что там будет когда-то. Как вы сами представляете, как продаются ваши билеты?
Очень просто. На самом деле, мы просто до этого сделали очень много хороших спектаклей, поэтому есть определенное доверие, которое испытывают зрители к нашим спектаклям. А вот дальше уже это моя задача сделать все возможное для того, чтобы зритель не разочаровался, для того, чтобы зритель, придя к нам на спектакль, захотел бы еще раз прийти. Я не продаю спектакль, я не продаю премьеру спектакля. Премьеры продают все те спектакли, которые мы сделали до того. И если у меня будет неполный зал, значит, проблему нужно искать не в сегодняшнем дне, не в сегодняшнем зрителе. Ее нужно искать где-то в прошлом. Значит, там что-то было сделано неправильно. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, мы продаем спектакль, мы продаем премьеру. И это задача моего коллектива, моей компании – первые 2-3 спектакля продать на 100%. Это задача администраторов. А вот уже дальше сарафанное должен радио начинать работать сарафан спектакль. И вот дальше, если спектакль случился, если он работает, если народ пошел – да, ему долгая жизнь. А если не пойдет люди, каким бы художественным он ни был, какие бы замечательные слова ни писали критики, как говорил Жванецкий, народ голосует своим рублем, народ голосует бумажником. Если люди не пошли, значит, я вынужден буду списать этот спектакль, как бы он мне не нравился, списать его, сказать себе, ну, не получился. Да, это убыток, это мой просчет. Более того, я вам скажу, что это будет замечательно, потому что страшнее нет ощущения, когда тебе начинает казаться,
что ты неуязвим.
Что ты неуязвим. Ты уже можешь Бога за бороду. Вот как только про это подумаешь, вот сразу же тебе щелчок такой, раз, и все.
Ну, так в убытках вы были, все-таки вы же были не «Газпром», да?
Ну
вы,
и что? Говорите,
деньги не приходится искать, они приходят сами. Вы же не нефть добываете.
Послушайте,
это такое хрупкая субстанция интерес зрителей.
Но тем, кто добывает нефть, им нужны миллиарды, а мне миллиарды не нужны, мне достаточно миллионы. Вы знаете, вот говорят так, что, предположим, какая-то компания продает 100 разных наименований. Вот 20% из этих наименований, они должны быть топовыми. И они дают возможность поддерживать все остальные 80%. Вот у меня из моих спектаклей, у меня не 20%. У меня 60% тех самых топовых спектаклей, которые мне даже не нужно их продавать. Мне их нужно просто выкладывать. И они разлетаются, как горячие пирожки. При этом, при всем, есть некоторые, которые я называю для себя статусными, которые я называю для себя имиджевыми. Предположим, как спектакль Антона Федорова «Мадам Бавари», который идет в зале «Маска». Спектакль, на котором не найти уже ни одного человека, который относился бы к бомонду, к элите, которые бы не пришли или не мечтали бы прийти на этот спектакль, начиная от самых мною любимых артистов, предположим, там Евгения Цыганова, Юлия Снегирь, и заканчивая там Познером, Иваном Ургантом, предположим.
А вы сами ходите на чужие спектакли?
Вы знаете, я иногда хожу, и я очень радуюсь, если эти чужие спектакли, они случаются. И это успех, потому что для меня хуже нет, чем провалы. Провалы театральных спектаклей. В данном случае я корыстную цель только для себя здесь имею. Каждый плохой спектакль – отбивает, это минус определенное количество зрителей,
желание вообще
которые не придут ко мне. Они потом пойдут, только они пойдут не через месяц, они пойдут через 2 месяца или через 3 месяца, но очень много пройдет времени, прежде чем эти люди вернутся. Поэтому я приветствую все театральные события, которые заканчиваются успехом, и очень огорчаюсь, когда выходит
это потерянное время и потерянные деньги.
Это и потерянные, да, и потерянные деньги. Причем это касается что таких же антрепризных спектаклей или агентств, и государственных театров. А государственных театров еще и хуже, потому что их много, и они работают каждый день.
Вы сказали, что когда-то вы пытались сделать кассовые спектакли. В чем для вас разница? И причем, что они кассу как раз и не приносили. Так что больше вы их не пытаетесь делать. А исходите только из по гамбургскому счету.
Вы знаете, говорят про некоторые спектакли, вот про некоторые пьесы. Это самоигральная пьеса. Ее достаточно положить на авансцену, и она сама за себя сыграет. Где все есть для того, чтобы развлечь зрителя. Это будет обязательно комедия. Там будут и смешные положения, и смешные репризы. Там будет немного людей. И там должны будут и смогут это играть блистательные актеры. И в результате все равно ничего не получится.
Послушайте, у вас был спектакль, который вот подходит под все, под это, да, вышесказанное, 203-205, который, да, шел в театре «Современник», и попадал, вы знаете, эти рейтинги очень условные, но попадал в рейтинг самых дефицитных спектаклей в Москве.
Так он и сейчас так
попадает. С Неёловой, да, и Ермольником. Это комедия. Кстати, далекая вот от прямой нашей жизни, хотя там актуализация тоже была, причем совершенно не политическая, а такая про наши национальные, так сказать, привычки и традиции это просвечивало. Вот это кассовый спектакль?
На самом
там
деле...
Там все, там звезды.
Это
там...
не просто кассовый, это суперкассовый спектакль. Это спектакль, мой совместный проект вместе с театром «Современник», и секрет этого спектакля, он прост. Он выражается в 3 фамилиях. Это Нил Саймон, это, безусловно, Марина Неёлова и Леонид Ермольник. Вот этих 3 фамилий оказалось достаточно для того, чтобы этот спектакль шел уже 3-й год с неизменным аншлагом, и дай бог этому спектаклю еще долгих лет жизни. Но этот спектакль, он безусловно кассовый. Безусловно кассовый. Это тот редкий случай, когда расчет был точен.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Во многих ваших спектаклях, ну, я лично обращаю внимание как раз на фамилию режиссера в первую очередь. И, в общем, мне не так важно дальше актерский состав, потому что я полагаю, что этот режиссер выбрал именно тех актеров, которые наилучшим образом все это сделали. А опять же, с точки зрения продаж, такие имена, которые вы только что упоминали, это важно для вас с продюсерской точки зрения? Потому что я боюсь, что не все так смотрят на...
Как безусловно. Я. Вы знаете, я сейчас упомяну 2 цитаты. Первая принадлежит Анатолию Васильевичу Эфросу, который говорил о том, что актеры – это зеркало режиссера, которые отражают уровень, масштаб этого человека. И мне очень нравится фраза, которую произносила Лия Хиджакова, которая говорила: «Мы такие, какой режиссер. Если режиссер хороший, и мы замечательно играем. Если режиссер плохой, мы играем так, как мы можем». Более того, я убежден, что театр – это в первую очередь искусство личностное. И если есть эта личность, все получится. Даже если это будет неудачный, художественный, если это будет провал, это все равно будет в плюс.
Подождите, а для афиши? То есть вот театральный мир, да, он понимает, что актер будет таким, каким его увидел режиссер, и смог или не смог из него сделать то, что он видел. Но для афиши? Для публики.
Безусловно.
Актер.
Безусловно.
Послушайте, актер или режиссер?
Есть какие-то... Нет. Для меня в первую очередь режиссер.
А для публики?
Для публики, которая делится на 2 части, это сугубо театральная публика. Скажем, это люди, для которых театр является постоянным местом посещения, и просто публики, для которой театр является местом развлечения, для них будет важен, для первых будет важен режиссер, для вторых будут важны актеры и в какой-то степени название театра. Вот я, когда я шел к вам, я подумал, наверное, вы будете спрашивать о том, какие у нас планы, что мы собираемся ставить.
Да, еще спросим.
Да. А я очень просто, я уже был готов к этому ответу, я понял, что мои планы, они не связаны с тем, что мы будем ставить. Они не связаны с драматургией. Они связаны в первую очередь с людьми, которых я пригласил в этом сезоне для постановки. А это в первую очередь режиссеры. Это Даниил Чащин, которому я абсолютно доверяю.
Спектакль «Это все она» тоже.
Это спектакль
«Все она». Очень широко сейчас
известен в Москве. Безусловно, безусловно. Просто одареннейший. Это человек театра. Дальше будет Петр Шерешевский, один из самых лучших режиссеров, которые есть сейчас в России. Это, безусловно, я очень хочу следующую работу сделать с Антоном Федоровым. И это две фамилии женщины. Екатерину Половцеву, которая поставила «Ночь нежна». Сейчас она уже занимается и выпускает этот спектакль, который называется «Пух и прах». И дальше мы уже проговорили и договорились о том, что одну из работ у нас сделает Татьяна Тарасова. Татьяна Тарасова, чей студенческий спектакль, который называется «Гамлет. Ошибка», поставленный ею на курсе Кудряшова в ГИТИСе, стал одним из самых сильных театральных событий. Вот я договорился с ней, и у нас в этом году выйдет еще один спектакль.
Значит, я так понимаю, происходит так у вас, что вы ищете режиссеров, с которыми вы что-то сделаете в этом году.
Илья, мне не повезло в жизни. Я закончил режиссерский факультет. Я, в отличие от многих других людей, я ценю профессию режиссера, и я понимаю, откуда что идет.
Скажите, оно в процессе все равно. У вас идея спектакля или у вас идея человека, из которого вы хотите?
В первую очередь человека. А если у меня возникает идея спектакля, то в этом случае я под эту идею я ищу конкретного, очень конкретного человека.
Все понятно. Вы закончили режиссерский факультет. Ну, один спектакль, который вы сами поставили в вашем репертуаре, идет. Но почему вы решили, что вы будете продюсером, а не режиссером?
Ой, послушайте, я ленивый. Я просто ленивый.
А быть ленивый режиссер.
Это нужно. Да ничего подобного.
Сидит в зале и наслаждается.
Это наслаждается. Он сначала. Да. Нет, режиссура это мучительно. Режиссура это мучительно.
Вот, а продавать, а заказывать декорации.
А это все очень просто. Я не должен сам уметь. Моя задача это собрать людей, которые это умеют делать. А дальше довериться им.
И найти деньги.
Ну, так деньги надо зарабатывать, их не надо находить, их можно зарабатывать. Почему мы все время говорим, нужно найти деньги, нужно это без этого? Да пойдите, заработайте. Это все очень просто.
Так, давайте к бизнесу. Если не секрет, оборот вашей компании в год, если можно.
Вы знаете, дело в том, что мне действительно повезло, у меня замечательная компания, мы хорошо зарабатываем, и это дает возможность мне делать любое количество спектаклей и тьфу-тьфу-тьфу, и с любыми режиссерами. Так, у меня хорошо, режиссеры не знают ограничений.
Вообще?
То вообще есть, вот не знают ограничений.
Нет, а это мы не поделим.
Нет, все, что необходимо для спектакля, это будет
сделано. Но с актерами, которых они приглашают, о гонорарах договариваетесь вы?
Безусловно. Это моя прерогатива. Конечно, а что это они будут еще... Послушайте, это же деньги наши, компании. Значит, компания должна договариваться. Что-то я им буду позволять
договариваться. А бывает так, что вот режиссеры, давайте с этим, вот мы поговорили, и вы не договорились об условиях.
А вы знаете, все очень просто. Такое бывает, и бывает достаточно часто. Но тот опыт, который у меня есть, он мне дает возможность просчитать вперед, какова будет стоимость данного проекта и сколько денег мы потратим, и сколько будет стоить каждый спектакль. Если я понимаю, что вот этот состав и вот этот спектакль, он соберет эту сумму, пожалуйста, я буду делать. А если он не соберет, а зачем тогда делать? Зачем? Тогда я просто не буду приглашать этих артистов. Я должен пригласить тех, которые мне помогут сделать так, чтобы спектакль не стал обузой. Чтобы не мы его толкали, а чтобы он нас тащил.
Культурно-философский момент. Вы ставите не спектакли массового зрителя. Не прогибаетесь под, ну, скажем так, вкус толпы. Не для того, чтобы сделать афишу, на которую просто клюнут. И получается, что это можно просто делать вот так вот в одно лицо. Без государства, без Министерства культуры, без собственного здания, которое кто-то помогает содержать.
На сегодняшний день возможно. Что будет завтра, я не знаю.
А в какую сторону идет?
Вы знаете, ну, идет в сторону ограничений и ужесточений. Дело в том, что когда мы начинали работать, то максимальная цена аренды, которую я платил за театр, за сцену, она составляла 200 рублей. Сейчас цена аренды в Государственном театре поднимается до 800 тысяч рублей. Как вы считаете, это влияет или не влияет?
Но билеты безусловно, театральные тоже в цене выросли очень сильно, причем опережая инфляцию, не за один год, а за последние годы. И кажется, что спрос, интерес публики к тому, чтобы пойти в театр, он очень растет. Куда ни посмотришь, все раскуплено.
Вы знаете, слава богу, что это происходит так, слава богу, что есть интерес, но для меня это вопрос очень достаточно сложный. Я по-разному отношусь к цене на билеты и к росту цен на билеты. И я не уверен, что то, что происходит сейчас в государственных театрах, это правильный вектор увеличения столь резко цен на билеты. Все-таки театр, он... Это история духовная.
Слушайте, а там спрос. Там иначе, так сказать, это
разбирают. Вы знаете, да, но дело в том, что, простите меня...
Уже глупо, так сказать, продавать дешевле, будут просто спекулянты забирать эти деньги.
Я все понимаю. Но дело в том, что театр, вспомним художественный Московский театр, он же назывался Московский художественный общедоступный театр. И это... миссия.
Тогда в очередях биться по ночам, как это при советской власти было.
Вы знаете, я думаю, что все можно организовать, потому что то, что происходит сейчас, ну, это не совсем нормально. Это какой-то, извините меня, ну, пир во время чумы. Я не жил в царское время, но я жил при советской власти, и я помню, что цена на билеты в театры, она составляла, ну, самая высшая цена, это была рубль 80, либо 2 рубля. 3 рубля.
Я сам стоял, будучи молодым человеком, по ночам,
да,
зимой
вы не могли
в очередях,
попасть, но...
И то потом налетала ватага, которая эту благородную очередь оттесняла и выбирала самое ценное, чтобы потом перепродавать. То есть в кассе, да, но
да,
добыть
хорошо.
Это было...
Даже если добыть, даже если у спекулянтов это стоило не 2,5 рубля, это стоило 5 рублей. Но 5 рублей и на вашу зарплату 100 рублей вы могли купить 20 билетов. Можете ли вы купить сейчас 20 билетов на вашу зарплату? Да не можете. Более того, я считаю, что в данном случае есть другие формы регулирования интереса к театру. Но это неправильно, это ненормально, когда театры, существующие за счет налогоплательщика, они устанавливают такие цены, за которые далеко не каждый человек может пойти.
«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
А вы своим фактом существования вообще не раздражаете Департамент культуры, руководителей государственных театров, которые, в общем, всегда доказывают и рассказывают, что без достаточно серьезных субсидий вот это все театральное дело невозможно?
Вы знаете, я не думаю, что я раздражаю Департамент культуры, а вот директоров театров некоторых, да, безусловно, раздражаю, но раздражаю в основном тех, у которых не очень получается – тех, у которых все получается, не раздражаю. Они просто для того, чтобы не раздражать, не дают мне в аренду свои залы, не пускают меня. Вот, и мы сохраняем с ними нормальные дистанция. Человеческие дружеские
отношения на дистанции.
Да, безусловно. Хотя, понимаете, мне очень жалко, ибо есть некоторые проекты, которые мне очень бы хотелось сделать в рамках Государственного театра вместе с театром. Потому что для некоторых проектов нужна нужна, что называется, и человеческая мощь, и обеспечение определенной техникой, и самое главное – обеспечение тем пространством, которое называется сцена. Потому что не все я могу сделать без помещения и без здания. Далеко не все.
А почему вы не завели себе за столько лет свое пространство?
Почти как, я думаю, иногда вот если я туда приду, попаду, один из вопросов, который мне там наверху зададут, это будет этот. А почему ты, имея возможности,
они есть?
Не сделал?
Говоря языком предпринимательским, у вас постоянный оборот. Вот вы на одном спектакле зарабатываете, другой ставите. А для того, чтобы сделать здание, вот тут надо что ли в банк идти? Или деньги из оборота вынимать? Или как-то вот...
Я еще раз убежден, что это не вопрос денег. Это вопрос в первую очередь желания и вопрос определенного риска и смелости. Наверное, мне так было более комфортно. Так я освоил определенное пространство, и при появлении собственного театра мне бы пришлось очень много пересматривать, очень много начинать сначала. Я бы смог это сделать, я это сейчас понимаю. Но если быть честным, откровенным, наверное, я испугался.
Про актеров. В антрепризе актеры стремятся играть? Они заинтересованы режиссерами, потому что многие режиссеры, которые становятся знаменитыми в Москве, сначала вы с ними делали спектакли. Тут прямо много имен можно назвать.
Вы знаете,
или вы им платите в том числе больше?
Вы знаете, я и плачу больше, и... Я не плачу больше, я плачу соответствующе одаренности данного человека, его, скажем, медийности в самом хорошем этом смысле слова и возможности данного спектакля. Но говорить о том, что стремятся или нет, я могу сказать, что в данном случае к кому-то, опять же, стремятся, кому-то нет. Если это, предположим, Дмитрий Крымов, с которым мы сделали 3 спектакля, то у меня не было проблем с актерами. У меня была проблема с отбором, потому что не было человека, который бы не хотел работать с ним. То же самое я сейчас испытал с Антоном Федоровым, с Никитой Кобелевым. То же самое я испытываю с Даниилом Чащиным и надеюсь, что с теми женщинами, о которых я рассказал режиссерам, я буду испытывать то же самое. Дело в том, что театр – это то место, где артист растет. Кино – это то место, которое использует наработанное театром. В данном случае правильно поступают те, которые продолжают работать в театре, которые там растут, не останавливаются, и потом накопленный ими багаж, мастерство используют кино, и в кино они дозарабатывают то, что они недозаработали в театре, с одной стороны. С другой стороны, те, которых башка есть на месте, она правильно работает, и которые понимают, что театр в результате, хотя об этом очень мало думают, может дать значительно больше денег, чем кино. Кино – это история разовая. И, насколько я помню, то никто еще из наших артистов не заработал ни миллионы долларов, ни миллиарды. Раз пришел, отработал, получил. Да, это большая сумма. Театр – это меньшая сумма, но это долгосрочные твои человеческие вложения. У меня есть спектакли, которые идут 20 лет. Это спектакль «Бестолочь», в котором не изменился состав. Там по-прежнему Юлия Меньшова, там Олеся Железняк, там Михаил Полицеймака играет в этом спектакле, там Андрей Ильин. Это замечательные совершенно актеры, и спектакль видит Бог, что за это время он не очень сильно изменился. Мы не можем сказать, что он развалился, что он, его уже нельзя показывать и так далее. Вот. И если посчитать, сколько артисты заработали за 20 лет, это будет значительно больше, чем они могут заработать в самом дорогом сериале.
В конце чуть-чуть о цифрах, как принято у нас. Коротко, скажите, пожалуйста, сейчас как бы большой спрос на актеров, потому что у нас очень много съемок, да и театр, спрос публики высокий. Гонорар артистов растет?
Да, Гонорар артиста, а как он может не расти, если растет
инфляция? Я не про инфляцию, относительно инфляции, все, с поправкой на инфляцию.
Но у меня растет.
Потому что жизнь актера всегда считалась, ну, такой интересной, но бедной.
Нет, вы знаете, я не могу сказать, что те артисты, с которыми я работаю, они бедные артисты. Нет, бедные в другом смысле, бедные, потому что они ни о чем другом в жизни не думают, и практически все свое время они проводят в театре, и это на самом деле, я не знаю, это та самая благодать, которая ниспослана Богом, или это наказание людям за какие-то грехи, которые сделали либо они, либо их родители. Вот те, с которыми я работаю, но я работаю с избранными, я работаю с доказавшими, я работаю с теми, кому театр интересен и для кого театр не является только лишь средством заработка. И потом, понимаете, ну, это же замечательно, ведь в жизни у каждого человека, и в том числе артиста, наступает момент, когда он начинает задумываться о том, что этими деньгами можно как-то иначе распорядиться, и можно кому-то помогать, можно... А многие артисты, я знаю, они, у них есть именные стипендии, и они поддерживают студентов в театральных и других вузах. А у некоторых благотворительные фонды, а некоторые просто помогают людям, которые нуждаются. Слава Богу, что есть эти возможности.
И напоследок, ну, цифра, которая на меня произвела впечатление, я хочу к ней вернуться. Вы сказали, что самый, так сказать, заработавший у вас спектакль дал суммарно выручку 900 тысяч долларов, то есть 100 миллионов рублей. Ну, скажем так, сейчас там в кино блокбастеры, а вы немножко в другой культурной страте работают, зарабатывают, если миллиард, то это очень хорошо. А здесь, ну, как бы, правда, за длительный период, но 100 миллионов.
Ну, вопрос только в том, что за какой период, и что это за спектакль, и сколько он стоит, и сколько ты тратишь из них на поддержание существования компании и на развитие этой компании, сколько уходит в это и сколько в результате остается.
Закончим на этот в этот раз. Желаю вам успешного года.
Спасибо.
Такому же, какой он был для театров прошедшим. Спасибо.
Он постарается.
Леонид Оберман, арт-партнер.
Спасибо.
«Строго по делу» на Бизнес FM.